В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 сентября. В Тбилиси 21, в Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Полемика вокруг реформы избирательной системы в Грузии набирает обороты. Глава правительства самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабия отвечает на обвинения Астамура Отерба. Самопровозглашенную республику Южная Осетия посетила группа российских предпринимателей во главе с известным бизнесменом Борисом Ротенбергом. Виноградари Кахети продолжают акции протестов. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Путин и Берлускони встретились в Крыму. Сенат США не смог заблокировать ядерное соглашение с Ираном. В Кабардино-Балкарию прибыли около 2000 сирийских черкесов. Бывший глава правительства Италии Сильвия Берлускони в пятницу встретился в аннексированном России Крыму с российским президентом Владимиром Путиным. Как отмечается, поездка Берлускони носит частный характер. 11 сентября он приехал в Ялту, а два предыдущих дня провел в Сочи. В Италию он, возможно, вернется в воскресенье. По информации российских агентств, в Крыму Путин встретил Берлускони на склоне горы Госфорта, где стоит стела в память о солдатах Сардинского королевства, воевавших здесь в середине XIX века. К монументу российский президент и Берлускони возложили цветы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее говоря о возможности встречи Путина и Берлускони, отмечал, что у них давние деловые и товарищеские отношения. Подобная оказия всегда используется для того, чтобы обменяться мнениями, сказал, среди прочего, Песков. Летом Крым посетила группа французских парламентариев. МИД Франции заявил, что это была их личная инициатива и что в Париже о поездке сожалеют. Подобная поездка в Крым фактически является нарушением международного права, заявлял представитель Министерства иностранных дел Франции Роман Надаль. В четверг американский Сенат во время первого голосования по вопросу о судьбе ядерного соглашения, подписанного администрацией Обамы с Ираном, продемонстрировал свою неспособность заблокировать эту договоренность. Это голосование окончательно показало, что Конгресс не сможет отвергнуть соглашение с Ираном, подписанное президентом Обамой и лидерами пяти государств. Состоящееся в четверг голосование продемонстрировало, что противники сделки располагают только 58 голосами в Верхней Палате Конгресса. Это означает, что сторонникам ядерного соглашения удастся заблокировать любые попытки республиканцев ставить на голосование проект резолюции с осуждением ядерного соглашения с Ираном. Республиканцы обладают большинством в обеих палатах Конгресса, единодушно отвергают его. Как заявил лидер большинства в Сенате, республиканец Митч МакКоннелл, республиканцы не позволят демократам уйти от публичной ответственности за поддержку непопулярного среди американцев соглашения. Согласно последним опросам социологического исследования по состоянию на начало сентября, только 21% взрослого населения США поддерживает ядерное соглашение с Ираном. Половина населения высказывается против.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Кабардино-Балкарии заявили, что около 2000 сирийцев прибыли на Кавказ и ищут убежища. Пресс-секретарь главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова заявил 10 сентября, что большинство беженцев, прибывших в республику, сирийские черкесы, чьи предки жили на Кавказе. Эти сообщения появились в тот же день, когда Максим Шевченко, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, заявил, что Россия могла бы принять от 50 до 100 100 тысяч черкесских беженцев из Сирии. Сотни тысяч этнических черкесов, убыхов, абхазов, абазин были вынуждены покинуть свои земли на Кавказе между 1867-84 годами после русско-черкесской войны, и многие из них поселились там, где сейчас расположена Сирия. Перед началом гражданской войны в Сирии насчитывалось 80 тысяч этнических черкесов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил свою дочь Дерегу Назарбаеву заместителем премьер-министра. Указ Назарбаева появился на президентском сайте 11 сентября. Дерега Назарбаева, которой 52 года, была избрана депутатом Мажилиса Казахстана в 2004 году. В апреле 2014 года назначена заместителем председателя Нижней палаты парламента. Назарбаева долго состояла в браке с бизнесменом, политиком и дипломатом Рахатом Алиевым, пока он не покинул Казахстан. В 2007 году они развелись. Алиев, который позднее был приговорен к 40 годам тюрьмы заочно в Казахстане по обвинениям в измене и коррупции, заявил, что развод произошел без его согласия по приказу президента Назарбаева. В феврале Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме, где содержался под стражей в ожидании суда по обвинению, связанным с тремя убийствами, совершенными в Казахстане в 2006 году. В Донбассе впервые за полтора года минувшие сутки прошли без единого выстрела. Сепаратисты ни разу не нарушили режим прекращения огня, сообщает на своей странице Facebook штаб спецоперации на востоке Украины. 26 августа в Минске трехсторонняя контактная группа договорилась о прекращении огня в Донбассе с началом нового учебного года. Выступая сегодня на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, президент Украины Петр Порошенко заявил, что те, кто подписывал Минские соглашения, должны исполнить свои обязательства до конца 2015 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. Переходим к темам дня. Полемика вокруг реформы избирательной системы в Грузии набирает обороты. Коалиция «Грузинская мечта» инициировала в парламенте конституционные поправки без учета мнения оппозиции и профильных НПО. Не проконсультировалась правящая сила из Государственной конституционной комиссии. В ситуацию вмешался президент Грузии Георгий Маргелашвили. Он напомнил членам госкомиссии о своих прямых обязанностях – разрабатывать и оценивать изменения в главном законе государства. Но сегодня не все члены госкомиссии разделили пафос президента. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Честно говоря, мне непонятна обеспокоенность президента, заявил сегодня один из экспертов Автандил Демитрашвили, входящий в состав Конституционной комиссии. Президент Георгий Маргулашвили накануне призвал членов комиссии вспомнить о своих обязанностях и оценить конституционные поправки избирательной системы, инициированные грузинской мечтой. Демитрашвили позже отметил, что в принципе президент прав. Если существует комиссия, специально созданная для пересмотра Конституции, то она и должна рассматривать и оценивать планируемые поправки в главный закон. Кстати, комиссия, созданная грузинской мечтой, пересматривает тот вариант Конституции, который был изменен при правлении на движение, и эти поправки в основном были разработаны самим Автандилом Демитрашвили. Но сегодняшние его слова лишь подтвердили предположение, что работать над главным законом государства не значит быть главным в этом процессе. Демитрашвили, как и остальные члены комиссии, ждут назначения заседания. Предположительно, оно состоится на следующей неделе. Дату определят депутаты грузинской мечты, входящие в комиссию. Естественно, и в ней они представлены большинством. Один из них, депутат Георгий Кахьяни, в беседе с «Эхо Кавказа» объяснил, почему правящая коалиция обошла всех, кто инициировал поправки об отмене мажоритарной системы выборов, которые войдут в силу через 5 лет.
Мы достигли консенсуса в самой коалиции лишь с той оговоркой, что на пропорциональную и регионально-пропорциональную систему выборов перейдем после следующих парламентских выборов, то есть в 2020 году. Против этого были мажоритарные депутаты. На достижение консенсуса ушло много сил. На следующей неделе уже будет создана комиссия по организации всеобщего обсуждения конституционной поправки. И в это будут вовлечены уже все стороны. В течение месяца больше ничего и не будет обсуждаться.
Заверил Георгий Кахьяни. Для чего тогда надо было создавать специальную комиссию, задается вопросом глава оппозиционной партии «Новые правые» Пикрия Чехрадзе. Как работал специально созданный орган, Чехрадзе знает не понаслышке. Она входит в состав комиссии. Комиссия оказалась бессмысленной и бесполезной. За полтора года существования она собралась лишь пару раз. Наши старания были тщетными. Депутаты со скепсисом смотрели на все это. Власть даже формально не захотела обсудить эти поправки вместе с комиссией, в которую входят оппозиционеры, эксперты и представители НПО. Поэтому мне непонятно, почему бюджетные деньги тратятся на содержание аппарата Конституционной комиссии. Грузинская мечта пошла по стопам предыдущих правящих сил партии Михаила Саакашвили «Нацдвижение» и Эдуарда Шеварднадзе «Союз граждан», говорит конституционалист Вахуш Тименабде.
Власть действует по принципу перекручивания рук, ставит в безвыходное положение оппозицию. Последняя уже обречена на проигрыш в парламентских выборах 2016 года, поскольку существующая система несправедливо распределяет голоса, и это признают в самой грузинской мечте. Но если парламентская оппозиция сейчас не проголосует за конституционные поправки, то к 2020 году реформу провести не удастся, и вина ляжет на оппозицию.
Парламентская оппозиция в лице националов и свободных демократов не намерена обеспечивать грузинской мечте конституционное большинство. Она надеется, что вместе с непарламентской оппозицией успеет собрать 200 тысяч подписей избирателей, чтобы инициировать желаемые поправки в парламенте. Однако не все наблюдатели склонны считать, что мечтам оппозиционеров суждено сбыться при мечтателях. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе в Абхазии разразился скандал. Бывший директор предприятия «Абхазчай» Астамур Отерба заявил, что премьер-министр Артур Миквабе потребовал у него долю в размере до 30% от капитала ГУПа. Глава правительства самопровозглашенной республики ответил на эти обвинения и аргументировал свою точку зрения в беседе с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской.
В своем комментарии на выступление руководителя Абхазчая Астамура Отерба премьер-министр Артур Миквабе сразу же заявил, что намерен подать иск в суд за клевету и назвал обвинения лживыми. В настоящее время Генеральная прокуратура осуществляет проверку по факту клеветы. Если он подтвердится, то против Астамура Отерба будет возбуждено уголовное дело. О том, чем вызвано публичное выступление Отерба, Миквабе говорит так.
Вы от меня несколько раз слышали, что у нас ГУПы работают неизвестно как. Большинство постоянно несут убытки. Потом, когда начинаешь спрашивать, в чем причина, то получаешь любые ответы, кроме правдивых. Государство так не может существовать. В этой связи вопрос того, что будет РУП Абхазчай проверен, думаю, что его это сильно смутило, моего оппонента.
Артур Миквабе назвал убыточные РУПы, в число которых входит и РУП Абхазчай, бездонными бочками, которые работают непонятно как и неизвестно куда направляют выделяемые им из бюджета деньги, но при этом все время требуют дополнительного финансирования. Он конкретизировал.
Например, Абхазчай было вложено больше 140 миллионов рублей. Часть этих денег пришло по плану содействия социально-экономическому развитию. Где чайная отрасль? Если вы сейчас нам скажете, что чайная отрасль она дороже обходится, неправда. Мы покажем, как может работать чайная отрасль поэтапно. Еще я думаю, что некоторых смутило в этой связи, что никто монополистом не будет. Как делалась попытка кого-то сделать монополистом, создавая ООО «Абхазчай», РУП «Абхазчай». Между РУПом «Абхазчай» и ООО «Абхазчай» заключены были хозяйствующие договора, где генеральный директор РУПа и генеральный директор «Абхазчая» было одно и то же лицо. Это незаконно. Но это еще этическая норма, которую никто не отменял.
Астамур Отерба рассказал на пресс-конференции о своей беседе с премьер-министром, а Артур Миквабе дал свою версию их диалога.
Ко мне записался на прием господин Отерба и попросил 3 миллиона рублей в РУП «Абхазчай». Я сказал, он ликвидирован или ликвидируется. Почему я должен вам давать 3 миллиона рублей? Я сказал, я так денег никому не даю. Потом он сказал, дайте ООО «Абхазчай». Я сказал, у Абхазчая я вообще не имею никакого отношения. Потом он принес документ, в котором он говорит о том, что ему руб Абхазчая должен 42 миллиона рублей. А, и заплатите мне. Я сказал, подайте в суд. Ваш этот рук не работает уже, по-моему, там 3 года. Ваши взаимоотношения ООО «Абхазчай» и РУП «Абхазчай» – это ваши взаимоотношения. Я отказал. Я себе задаю вопрос. А что я мог у него потребовать? Я такой неграмотный. РУП «Абхазчай» – государственная организация. Я требую 30%. И тогда мы будем выполнять какую-то его программу по развитию чая. Я хочу вам сказать, что программа по развитию чая только готовится, а его свою программу я не знаю и знать не хочу. Потому что человек, который потратил столько денег и ничего не делал, это раз, и потом я его лично знаю. Я ему не доверил бы ни одного рубля, что я и не сделал.
На требование Астамура Отырба выделить коммерческой фирме «Абхазчай» 6 тысяч гектаров земли в Гайском, Кварчарском, Ачимчирском, Гулерипском и Сухумском районах он получил отказ всех администраций, кроме Гайской. Большой вопрос, зачем коммерческой фирме «Абхазчай» 6 тысяч гектаров земли при уставном капитале в 54 тысячи рублей? На какие цели Отырба их требует? В ближайшее время пройдет проверка РУП «Абхазчай». Она должна расставить все точки над «и». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Южную Осетию посетила группа российских предпринимателей во главе с известным бизнесменом Борисом Ротенбергом. Делегацию принимал президент самопровозглашенной республики Леонид Тибилов и глава правительства Доминти Кулумбеков. Высокий ранг принимающей стороны заставил местных экономистов вновь заговорить об инвестиционном интересе к республике. Однако существует и мнение об имиджевом характере этих посещений, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Подробности встречи, несмотря на явный интерес к приезду солидной бизнес-делегации, остались для жителей республики за кадром. Из сообщений местных СМИ известно лишь, что Борис Ротенберг, общаясь с Леонидом Тибиловым, отметил возможности туризма в республике и обсудил вопросы развития спорта и спортивной инфраструктуры в Южной Осетии. Местный экономист Мария Кабисова считает, что прибытие в республику российских предпринимателей такого уровня – это хороший знак, продолжает Мария Кабисова.
Все начинается с интереса. Пока появляется интерес, и потом уже появляются вклады, инвестиции. Я за то, чтобы, конечно же, инвестировали в нашу экономику, и причем не просто какие-то люди, а именно люди из дружественной нам страны. То есть Россия – это наш стратегический партнер. Было бы здорово, конечно, если бы инвестировали в нашу экономику еще и выходцы из нашей республики. Они интересуются, какой инвестиционный климат. Естественно, мы должны в дальнейшем работать над тем, чтобы он стал более благоприятным. Но все начинается с законов. Для этого нужно разработать соответствующую нормативно-правовую базу, хотя у нас есть и закон об инвестиционной деятельности, но некоторые детали нужно, наверное, проработать. Нужно проработать механизм реализации, притворения вот этих законов в жизнь. Нам нужны гарантии, нужно развитие страхового рынка. И, соответственно, нужна на должном уровне развитая банковская система.
Кабисова перечисляет сферы экономики Южной Осетии, которые нуждаются сегодня в привлечении инвесторов. Это агропромышленный комплекс и инвестиции в воду, которые, по ее мнению, актуальны сейчас во всем мире. Брендом Южной Осетии может стать, по словам югостинского экономиста, и спортивная сфера. Ведь, несмотря на малочисленность народа, республика дает большое количество чемпионов. Именно поэтому Мария Кабисова считает развитие спортивной инфраструктуры перспективным направлением. Куда менее оптимистично отнесся к приезду российских бизнесменов мой второй собеседник, местный экономист, согласившийся пообщаться на условиях анонимности. В разговоре со мной он пытается оценивать ситуацию с привлечением внешних инвестиций с точки зрения выгоды как для иностранных бизнесменов, так и для самой республики. Цитата. «Я считаю, что у нас очень маленькая земля, чтобы привлекать какие-то большие инвестиции. А сферу туризма конкретно, о которой тоже шла речь на встрече с президентом, не должны затрагивать иностранные инвесторы. Мы должны, наконец, определить стратегические предприятия, отрасли экономики, в которые не будут допускаться внешние инвесторы. Потому что через них на нашу территорию могут зайти и недружественные нам страны. То есть вроде инвестор на бумаге российский, а за ним может стать кто угодно». Конец цитаты. Экономист говорит и о том, что по Конституции Южной Осетии землю нельзя передавать в частную собственность, а долгосрочная аренда на 49 лет, прописанная в законодательстве, вряд ли привлечет сюда серьезный бизнес. По мнению моего собеседника, посещение Южной Осетии группы бизнесменов во главе с Борисом Ротенбергом, скорее всего, преследовало одну цель – поднять имидж республики. Конечно, его формирование необходимо для улучшения инвестиционного климата, но этого мало. Определение стратегических сфер экономики и доработка закона об инвестициях – вот условия, которые дадут возможность одновременно привлечь добросовестных инвесторов и отстоять интересы государства. А пока о серьезных вложениях в юго-осетинскую экономику речи идти не может. Приезды же бизнесменов из других стран представляют собой по большей части просто дружественные акты. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Гость недели.
Сейчас рубрика «Гость недели». Мой коллега Демис Паландов беседует с главным редактором военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклием Аладашвили.
Полтора года назад, Батон Ираклий, я брал у вас интервью, которое, надо признать, меня очень сильно удивило. Вы тогда не только выразили сомнение в том, что НАТО собирается принять Грузию в свои ряды, но даже сомневались в том, что НАТО способно защитить своих действительных членов. Тогда мы говорили, да, о Прибалтике. Да, это было полтора года назад.
Полтора.
Да. С тех пор как-то изменилось ваше мнение?
Да, изменения есть. Ну, в каком смысле, что НАТО проснулось? В том смысле, что война 2008 года, когда российская военная агрессия против Грузии, они не смогли это точно увидеть, или, я не знаю, как не хотели это увидеть. И натовские военные, там, генералы и дипломаты. Но 2014 год, в Украине, события в Украине, с Кремом, Донецком, все уже показало, поставило на свое место. НАТО решение приняло после этих событий и постепенно начало развертывать или перебрасывать свои войска в восточное направление. Прибалтику, которая 10 лет была членом НАТО, но там не находилось никакие натовские военные соединения, там не находились. И в Болгарии, Румынии, вот эти штабы, которые создаются, 6 штабов, и силы быстрого реагирования, это все означает, что НАТО начало по-другому уже действовать. И можно даже сказать, что НАТО должно поблагодарить Путину. Если не действия Путина, вот эти действия, НАТО, наверное, не проснулся бы. Ну, что касается вот этой переброски войск, и главное здесь военные учения, которые проводятся, заканчивается одно, начинается второе. Вот это тоже интересный выход в этом положении, потому что НАТО, с одной стороны, еще продолжает эту политику, чтобы не дразнить Россию, но, с другой стороны, нашла какую-то лазейку, в том смысле, что и военная, и боевая техника все время находилась как можно восточнее, как можно ближе к России.
Батон Иракли, но я, насколько понимаю, да, что вот это уже касается и Грузии, потому что на этой неделе Тинатин Хидашели говорила... Да, говорила, что учения в 2016 году, которые вот будут с участием американских военных подразделений и боевой техники, что одна из задач – выяснить, насколько быстро смогут американская военная техника и солдаты прибыть в Грузию с того или иного места отправки. Как вы характеризуете именно вот политику НАТО в отношении Грузии? Что сегодня делает НАТО в Грузии и каковы вообще перспективы?
Ну, несколько дней тому назад вы сами сказали, что министр обороны Грузии Хидашели, она, в принципе, сказала то, что до этого несколько минут раньше сказал командующий американскими войсками, сухопутными войсками в Европе. Он тогда в Тбилиси, когда был, он подчеркнул, что НАТО будет отрабатывать в 2016 году на учениях, вот именно как можно быстро и эффективно вот перебросить боевые подразделения, боевую технику в Грузию. В принципе, что-то такого уже происходило в этом году, 3 месяца тому назад, когда проводили совместные учения. И первый раз в истории Грузии американская боевая техника, в первую очередь вот эти Брэдли, боевые машины пехоты, попали в Грузию через Болгарию, через море. Наверное, это тоже была какая-то вот подготовка в этом смысле. Но я хочу подчеркнуть другое. Если, не дай бог, начнется, когда опять российская военная агрессия, Да, Америка, конечно, не успеет перебросить, и НАТО не успеет перебросить Грузию какое-нибудь соединение. Почему не успеет? Потому что, ну, есть, конечно, три пути. Это морской, сухопутный, воздушный. Воздушный самый быстрый. Но если начнется что-нибудь, Россия, конечно, закроет воздушное пространство над Грузией. Если через морской путь, это еще дольше. И Россия, конечно, закроет морской путь в Батуми, в Поти, чтобы не заходили там паромы с боевой техникой. Надо подчеркнуть, что уже в этом году и в 2016 году прибывают в Черное море российские новейшие подводные лодки, дизельные. Первые, по-моему, через несколько дней зайдет в Черное море. Они тоже могут блокировать это. Что касается сухопутных, через Турцию, я очень сомневаюсь, что Турция будет согласна на это, что пустить тоже натовские сухопутные войска через свою территорию сухопутную. Так что, мое это личное мнение, что не надо думать о том, как быстро перебросить, а заранее передислоцировать и какую-то группировку поставить в Грузию уже сейчас.
Ну, пока об этом, насколько я понимаю, речи нет, но все-таки давайте тогда поговорим об учебных центрах НАТО, которые вот только открываются. Я правильно понимаю, что учебный центр НАТО в некотором роде это прообраз будущей военной базы НАТО в Грузии?
Если честно сказать, этот учебный центр, конечно, открыли, но реально там нет никакого учебного центра. Там и до сих пор был этот Ктанинский учебный центр отдельно и целый отдельно полигон в Азиане. Пока еще там инфраструктура отдельно этого центра не началась и устроить. Хотя будут, конечно, использоваться и Ктанинский, и в Азианский вот эта инфраструктура, что там есть. С другой стороны, этот центр, это будет не военная база. Потому что некоторые хотят и так поставить вопрос у России. И некоторые думают, даже в Грузии, что вот нас защитит этот центр. Но этот центр не боевое подразделение. Это центр для обучения. Вот это главное. Там не будет постоянно какое-то подразделение и так далее. Там будут проходить подготовку, как, в принципе, так сказано, что и грузинское, и натовское подразделение. Меня радует одно, что этот центр... В принципе, должно подготовить боевое подразделение до уровня батальона. Это самое хорошее, потому что до этого Грузии вот до взвода, до роты готовили, да. Но до батальона это уже трудно не готовили. И еще другой вопрос. Грузинские войска и грузинские подразделения обычно готовили для Ирака и для Афганистана, для асимметрической войны. Но если прямо сказать, для антипартизанских действий. А и 2008 год показал, что подготовка грузинских военных во время начала 2008 года, тогда, ну, не половина, может быть, но несколько тысяч грузинских военнослужащих, уже они прошли Ирак и имели эту подготовку. Но это им мало пригодилось против брони, против авиации, против артиллерии, потому что они их учили воевать против партизан. Ну, в чем дело?
А скажите, вот Россия сегодня как вообще реагирует на вот это сближение, какие-то подвижки НАТО, в том числе и в Грузии? Видите ли вы какие-то действия на южном направлении, или Россия полностью сосредоточена на Украине?
Нет, у России всегда хватит и время, и деньги, и сил для того, чтобы не забыть Грузию. К сожалению, это так. Потому что реальность в том, что чем мы ближе будем поступать НАТО или НАТО к нам, тем ближе будет поступать угроза возобновления российской военной агрессии. Если я, например, вчера проезжал по дороге Тбилиси-Гори ночью, и там хорошо видно, несколько километров, это все хорошо освещено, ночью война, российская оккупационная военная база, маленькая там база стоит, все видно. Им хватит и полчаса, чтобы перекрыть эту у нас дорогу, основную грузинскую дорогу, где в день проезжает несколько тысяч автомашин. Что тогда произойдет? Грузинское правительство будет стоять перед выбором. Или силой их оттуда убрать, хоть там будет стоять всего взвод российских, или на это закрыть глаза. Вот все от этого зависит. Потому что думать о том, что НАТО или кто-нибудь сразу кинется нам помогать, военной силой, но это нереально сейчас. вот на этом данном этапе, хотя все очень быстро меняется.
Это была беседа моего коллеги Демиса Паландова с главным редактором военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклием Аладашвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси 21:30, Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В Кахетинском регионе перекрыта главная автомобильная магистраль Телави-Гурджиани. Как сообщает информагентство IPN, дорогу перекрыли виноградари, проводящие акцию протеста. На месте мобилизована патрульная полиция. Участники акции выражают протест в связи со вчерашним заявлением министра сельского хозяйства Грузии Атара Данелия, согласно которому крестьяне от существующей цены на виноград получают 100% прибыль. На данный момент цена белого винограда составляет 60 тетри, сорта Саперави 85 тетри. Участники акции требуют приезда в регион главы сельскохозяйственного ведомства для встречи с виноградарями. Партия «Грузинская мечта. Демократическая Грузия», которая входит в правящую коалицию, пойдет на парламентские выборы 2016 года независимо, заявил в интервью газете «Ахале Таоба» бывший депутат грузинского парламента Валерий Гелбахиани. Партия в парламентских выборах 2016 года не примет участия в составе коалиции. На выборах она будет представлена как независимый субъект. Что касается входящих в состав коалиции партии, то отдельные личности, возможно, станут членами грузинской мечты. Приводит слова Гелбахиани, новости Грузия. Решение о независимом участии партии «Грузинская мечта» в выборах уже принято. В настоящее время обсуждается вопрос о том, кто станет первым номером в списке, отметил экс-депутат. Первое обследование в ходе предстоящей всеобщей диспансеризации населения абхазские медики проведут в высокогорном селе Псхоу. 16 сентября на вертолете в регион вылетит мобильная бригада врачей в составе терапевта, педиатра, хирурга, а также эпидемиолога, информирует Абсны Пресс. В течение 3 дней на базе местной амбулатории и с помощью привезенного с собой оборудования им предстоит осмотреть 250 пациентов, 65 из которых – дети. Создаются специальные группы из числа медработников и врачей, которые совершают выезды в села и фельдшерско-акушерские пункты, где проводят медицинскую перепись населения, вводят в базу данных, прикрепленных к своим участкам пациентов. Вскоре начнется и сам профилактический осмотр. Группа юго-осетинских альпинистов планирует восхождение на вершину Святой горы Сыр-Хох в Змерском ущелье Леногорского района, на котором будет водружен государственный флаг самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как сообщил информагентству РЭС организатор экспедиции, главный специалист отдела охраны памятников Министерства культуры Давид Гобозов, в состав участников похода вошли 9 человек из ведомства и Юго-Осетинского научно-исследовательского института имени Ванеева.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили сегодня обвинили в нарушении парламентского регламента. Депутаты от оппозиционного Единого национального движения заявляют, что глава правительства обязан в определенные сроки отчитаться перед народными избранниками о проделанной работе. При этом оппоненты власти не исключают, что Гарибашвили намеренно не спешит появляться в законодательном органе. Свят Мчерлишвили продолжит тему.
Пункт 1 статьи 205 парламентского регламента гласит, что в течение первой недели осенней сессии премьер-министр обязан представить депутатам годовой отчет. С начала осенней сессии прошло уже 10 дней, однако ни самого Ираклия Гарибашвили, ни его отчета депутаты так и не увидели. Прийти в законодательный орган сейчас премьер тем более не может, так как уже несколько дней находится с официальным визитом в Китае. Но даже вдали от родины ему не удалось скрыться от скрупулезного внимания оппозиции. Сегодня на специальном брифинге депутат от бывшего правящего единого национального движения Георгий Габашвили обвинил премьер-министра не только в нарушении регламента, но и в неспособности признавать проблемы и говорить о них.
На фоне валютного и экономического кризиса, когда налицо осложнения по всем направлениям, которые бьют по уровню жизни, я призываю депутатов и председателя парламента выполнить свои прямые функции, а именно потребовать, чтобы правительство не просто прислало формальный отчет в парламент, хотя это и так не было сделано, а чтобы в парламент для отчета пожаловал лично премьер-министр.
Заявил Габашвили. При этом депутат подчеркнул, националы будут добиваться появления премьера в парламенте. На обвинения Габашвили тут же отреагировали в правящей коалиции. Парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе заявил, что премьер-министр не нарушал регламент. Кроме того, не обязан лично присутствовать при обсуждении народными избранниками его же отчета.
Запись в статье 205 несколько туманная. Дело в том, что там же, в третьем пункте, сказано, что премьер-министр должен представить отчет в течение 15 дней с того момента, как парламент озвучит эту просьбу. Потому никакого нарушения регламента не было. Более того, отмечу, что письменный отчет о том, как проходит осуществление правительственной программы, уже готов. И завтра будет отправлен в парламент, где его смогут публично обсудить,
сказал Тадумадзе. Примечательно, что ни Габашвили, ни Тадумадзе нельзя обвинить в неверном толковании парламентского регламента. Если заглянуть на официальную веб-страницу законодательного органа Грузии и ознакомиться со статьей 205, то действительно можно убедиться, что первый и третий пункты противоречат друг другу. Тадумадзе назвал этот факт путаницей. То, что статья 205 противоречива, не стал скрывать и председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Георгий Кахьяни. Тем временем, пока Гарибашвили ждут на родине, он выступает перед политиками и бизнесменами в Китае. На встрече с главой департамента по внешним связям при Центральном комитете правящей партии Китая глава грузинского правительства заявил, что у Китая и Грузии радикально разные политические системы, однако есть и общий интерес, который касается экономики. И словно в подтверждение этих слов Гарибашвили заявил, что скоро между Пекином и Тбилиси может быть оформлен договор о свободной торговле.
Грузия будет первой страной в регионе, причем речь идет не только о Кавказском регионе, но и в целом о всей Европе, у которой будет свободная торговля с Китаем. Это принесет нам очень большую пользу, особенно в плане экспорта, в том числе и вина. Грузинским компаниям будет легче поставлять свою продукцию на китайский рынок. Все это улучшит наши отношения и переведет их на другой качественный этап.
Заявил Гарибашвили. Под конец дня стало известно, что китайские компании могут подключиться к строительству морского порта в городе Анаклия, неподалеку от административной границы с Абхазией. Речь идет о порте, строительство которого планировало еще прежнее руководство Грузии. Однако пришедшая к власти грузинская мечта изначально отказалась от этой идеи, но позже к ней вернулась. Представители грузинской делегации сегодня заявили в Китае, что строительство может начаться уже следующей весной. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Председатель парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился в КГБ с просьбой проверить достоверность информации, изложенной в открытом письме бывшего замминистра информации и связи Дмитрия Иваку. Ранее экс-чиновник выступил со скандальными разоблачениями о фальсификации итогов голосования в 2011 году. Жанна Тарханова с подробностями.
Ряд югоосетинских интернет-ресурсов, аффилированных с председателем парламента Южной Осетии Анатолием Бибиловым, опубликовали письмо бывшего замминистра информации и связи, а затем и председателя Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Ивака. Бывший чиновник обращается к спикеру югоосетинского парламента и утверждает, что ряд должностных лиц по указанию экс-президента Эдуарда Кокойты, в их числе и сам Ивака, занимались фальсификацией итогов выборов выборах 27 ноября 2011 года. Обращение Дмитрия Ивака, поступившее в парламент, спикер Анатолий Бибилов направил руководителю КГБ Виктору Шаргаеву, цитирую, «для проведения проверочных мероприятий по изложенным фактам». Конец цитаты. Я поговорила с несколькими источниками, представляющими разные политические силы. По мнению одних, Дмитрий Ивака мстит бывшим соратникам Эдуарду и Роберту Кокойте, а также Георгию Кабисову, поскольку те на свободе, а он вынужден скрываться от уголовного преследования российских правоохранительных органов. По информации вторых, за разоблачениями Ивака стоят многочисленные оппоненты Кокойте. Не исключено, что Ивака воспользовался поддержкой другого оппонента Кокойте, бизнесмена Альберта Джусоева. Выслушала я и мнение о том, что бывший высокопоставленный чиновник вступил в альянс с юго-осетинскими властями, а обвинение в адрес Эдуарда Кокойте всего лишь попытка не допустить возвращения экс-президента в большую политику. Мотивы разоблачений бывшего чиновника и время их распространения не интересуют спикера парламента Анатолия Бибилова. В телефонном разговоре со мной он отметил, что будет добиваться соблюдения закона.
Может быть, любая подоплека, начиная от действительности изложения фактов и заканчивая возможными придумываниями каких-то фактов. Мы не знаем. Мы поэтому его и направили в Генеральную прокуратуру, чтобы получить ответы на все эти вопросы.
Анатолий Ильич, вы сами как считаете, почему потерпели поражение в выборах 2011 года? Вас не поддерживал экс-президент Кокойте и не было административного ресурса?
Комментарий дал по этому поводу. В интернете это все есть, это можно взять, почитать и на заявление. И в 2011 году, и в 2012 есть была политическая партия, которая выдвигала кандидата в президенты. Работала действительно на этого кандидата, включая, конечно, руководителей. То есть, естественно, этот кандидат бы победил. Я сказал, более чем ярко.
А каково ваше мнение о фальсификации итогов голосования?
Есть решение суда. Решение суда мы обязаны выполнять. Меня тогда спрашивали, вы будете признавать результаты выборов? Я сказал, нет, потому что такие выборы я признавать не буду. Все остальное, что там происходило, там какие интрижки были, что там, это меня, в принципе, абсолютно не интересует. И факты, которые изложены, они уже подпадают под какие-то такие. Вот мне интересно все, что происходило, конечно, с точки зрения закона.
Говорит Анатолий Бибилов. Узнать мнение экс-президента Эдуарда Кокойте мне не удалось. Однако источник из его окружения согласился прокомментировать обращение Анатолия Бибилова в КГБ республики. Это очередной фальстарт выборов. Кое-кому не терпится спровоцировать досрочные президентские выборы любой ценой, прибегая к авантюрным средствам, чтобы забраться в президентский кабинет. Нет. Источник из окружения Эдуарда Кокойте также пояснил, что экс-президент не скрывает, что намерен принять участие в президентских выборах 2017 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Виноградари и кахети недовольны слишком низкой закупочной ценой на виноград и продолжают акции протеста, начатые несколько дней назад. Сегодня в городе Гурджаани произошли столкновения фермеров с полицией, есть задержанные и пострадавшие. Протестующие делегировали в Тбилиси людей, которые намерены выслушать мнение парламентариев по этому вопросу. Представители правящей коалиции считают, что виноградари подстрекают люди от оппозиционного нацдвижения, однако никто из них так и не выслушал фермеров. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Протестующие виноградари первым делом перекрыли магистраль, связывающую Гурджаани с центром региона Тель-Авив. К ним присоединились жители других районов Кахетии. Основанием для протеста стали анонсированные государством цены на закупаемый им виноград – 60 тетри. По заявлению участников стихийного митинга, заявленная цена почти равна себестоимости винограда.
Мы не согласны на 60 тетри, иначе что нам из них остается? За сбор винограда мы должны выплатить работникам 20 тетри, за транспортировку еще 30. Получается, что виноград принадлежит чиновникам. Пусть его заберут даром, пусть сгниет, мы не будем его собирать. Где Иванишвили, который обещал нам 1 лари за 1 килограмм? Пусть поинтересуется, как лари обесценился с тех пор.
Возмущался фермер Бесик Бежанишвили. Действительно, в интернете несложно найти видеоролик от сентября 2012 года, где лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили на предвыборном митинге в Кахетии рассуждает о закупочных ценах на виноград.
С тех пор, как я пришел в политику, я на каждом митинге в Кахетии заявляю, что закупочная цена на виноград не должна быть ниже 1 лари за килограмм. Мы все знаем, как тяжело его растить.
Заверял кахетинцев Иванишвили. После столкновений с полицией протестующие направили делегацию в парламент, чтобы донести до законодателей свои проблемы. Председатель аграрного комитета парламента Гела Самхараули высказал мнение, что за выступлениями фермеров стоит оппозиционное нацдвижение, которое, по его словам, использует недовольство фермеров в своих целях.
Что же касается закупочных цен, то они должны быть установлены в результате переговоров между крестьянами и предпринимателями. Мы же со своей стороны подсчитали, сколько фермер тратит на получение урожая и готовы эти затраты компенсировать.
Заявил Гела Самхараули. Подобные заявления только накалили ситуацию. Объектом особой критики протестующих стал председатель комитета парламента по экономике Зураб Кемаладзе, говорит фермер Важа Китуашвили.
Обращаюсь к миллиардерам Зурабу Кемаладзе и Гоги Топадзе, которые сидят на нашей шее. На протяжении 12 месяцев я каждый рассвет встречаю виноградники, а эти господа в это время наживаются за наш счет. Когда им были нужны наши голоса, они нам обещали 1 лари за килограмм, но больше они не получат ни одного голоса от нас.
Протестующие заявили, что готовы стоять до конца. Со своей стороны власти говорят, что не собираются доплачивать более 35 тетри за килограмм, если фермеры сдают виноград винзаводам. Что касается урожая сданного государству, то они готовы выплачивать за него 60 тетри. Прогнозируемый объем урожая колеблется в районе 200 тысяч тонн. Отсюда 130 тысяч тонн пойдут на переработку. Впрочем, крестьяне урожай сдавать не торопятся. По данным Национального агентства вина, на сегодня собрано не более 4 тысяч тонн винограда. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В этом году приближенный к экс-президенту самопровозглашенной республики Абхазия Александру Анквап строитель Вадим Матуа неожиданно стал политической фигурой. После ухода президента в отставку против Матуа стали возбуждать уголовные дела. Но сегодня в арбитражном суде Абхазии рассматривалось дело по иску самого Матуа, точнее, возглавляемой им строительной компании против властных структур. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в арбитражном суде Республики Абхазия состоялось заседание по гражданскому делу о иске ООО «Южная строительная компания» против коммунального управления администрации абхазской столицы о взыскании задолженности в 3 миллиона 960 тысяч рублей за выполненные работы по расчистке русла реки Адзябш. Судьей была Кама Аристава. В зале присутствовал и гендиректор ЮСК Вадим Матуа, тот самый Матуа, который создал эту частную строительную компанию и считался доверенным лицом экс-президента Александра Анквава, тот самый, против которого при новой властной команде были возбуждены уголовные дела по обвинению его в хищении госсредств в особо крупных размерах и который почти 3 месяца, с 9 апреля по 3 июля сего года, провел в изоляторе временного содержания МВД республики и был освобожден решением Сухумского горсуда, хотя генпрокуратура ходатайствовала о продлении срока его содержания под стражей до 9 октября. И тот самый, освобождение которого из-под стражи 29 апреля, около 200 человек, родственников, друзей, сторонников Матуа, явилось требовать республиканскую больницу после того, как он попал туда в связи с резким ухудшением здоровья. Сегодня общество не осведомлено о том, как подвигается расследование упомянутых возбужденных против него дел, но рассмотрение иска в арбитражном суде свидетельство того, что и у Южной строительной компании есть свои претензии к структурам госвласти. Выступая на заседании, юрист Олег Басария, представляющий интересы истца, сказал:
Итак, 13 числа 6 месяца 2015 года обществом с ограниченной ответственностью «Южная строительная компания» было подано исковое заявление коммунальному управлению администрации города Сухум о взыскании задолженности по контракту номер 57 на выполнение подрядных работ. 8 числа 9 месяца 2015 года коммунальное управление администрации города Сухум было подано встречное исковое заявление о признании контракта на выполнение строительных работ номер 57 от 4-11 месяца 2013 года недействительным. В качестве основания для признания контракта на выполнение подрядных работ недействительным указывала ссылка на статью 168 Гражданского кодекса Республики Абхазия как несоответствующего требованиям закона или иным правовым актам. Ими не приводится никаких фактов нарушения действующего законодательства Республики Абхазия в самом контракте или в прилагающейся к нему смете. Коммунальное управление администрации города Сухум ссылается на то, что смета составлена согласно методике, утвержденной приказом Государственного управления по строительству и архитектуре Республики Абхазия, который противоречит законодательству Республики Абхазия. При этом коммунальное управление администрации города Сухум во встречном иске заявляет о незаконности данного приказа как об установленном факте, хотя он действует и в настоящее время, никем не отменен, не оспорен, а также является обязательным к исполнению всеми организациями на территории Республики Абхазия при составлении смет.
Олег Басария предложил суду не рассматривать данный встречный иск. Аслан Дочия, юрист, представляющий интересы ответчика, возразил на это, что коммунальное управление настаивает на том, чтобы считать недействительным не приказ, а контракт номер 57. Судья Кама Арестава приняла тут решение в пользу ответчика. Но когда Аслан Дочия тут же выступил с ходатайством отложить рассмотрение дела в арбитражном суде до того, как вынесет свое решение Сухумский горсуд, куда коммунальное управление обратилось с аналогичным иском, после нового перерыва и своего пребывания в совещательной комнате отклонило его ходатайство. Следующее заседание состоится в среду 16 сентября. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Восстановление дороги Цхнет-Хибетания в окрестностях Тбилиси может быть опасным. Об этом на проведенной сегодня пресс-конференции заявили представители научного института изучения земли. Эта дорога была разрушена в результате оползня, который повлек за собой разрушительное наводнение в Тбилиси. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Семья Важи Зудиашвили проживает в небольшом селе Самадло. Если раньше для того, чтобы доехать до Цхнет, ему нужно было преодолеть путь всего в 6 километров, то сейчас это расстояние выросло чуть ли не в 10 раз. Дорога, связывающая поселки, сильно повреждена и поэтому закрыта. Приходится добираться обходными путями. А сейчас, когда на носу начало нового учебного года, ему, отцу четверых детей, возможно, придется совершать этот рейс каждый день. Дети учатся в цхнетской школе. Нескольким семьям, рассказывает Важа, местные власти оплатили аренду жилья в Цхнете для того, чтобы им не приходилось каждый день преодолевать такое большое расстояние. Но Зудиашвили пока не знает, окажется ли он в числе этих людей.
Я жду ответа. Говорят, что в понедельник станет известно, оплатят ли и нам аренду жилья. В этом случае мы смогли бы ездить в Самадло всего раз в неделю, на выходные. И все равно это заметно бьет по карману. А выхода пока не видно. Местные власти нам ничего не могут ответить на этот вопрос.
Местным жителям дорога нужна как воздух. В то же время исследование, проведенное Институтом изучения земли, показало, что опасность схода очередного оползня все еще существует, говорит его руководитель Тея Гудоладзе. Поэтому она считает, что эта дорога, если и будет восстановлена, не перестанет быть опасной. И вот почему.
На участке дороги Цхнет-Яхалдаба остается 145 тысяч кубических метров массы, которая при определенном стечении обстоятельств может сойти в виде оползня и создать опасность для дороги. Всего же в месте, которое стало причиной разрушительного стихийного бедствия, остается 368 тысяч кубических метров массы. Эти итоги основаны на тщательном геофизическом исследовании.
Гудуладзе убеждена, необходимы действия, которые максимально обезопасили бы работы на дороге, а затем и ее функционирование. В качестве одного из вариантов она рассматривает использование так называемого «тихого взрыва» – смеси, предназначенной для разрушения горных пород безвзрывным методом. Так можно искусственно вызвать оползень. Впрочем, при неверном моделировании, продолжает Гудуладзе, он может вызвать последствия не менее губительные, чем естественные. Так, говорит она, специалистам необходимо продолжить изучение местности и просчитать все возможные варианты для того, чтобы найти наиболее подходящее современное решение этой проблемы. Восстанавливать или нет поврежденную дорогу в мэрии пока еще окончательно не решили. Впрочем, по словам главы городской службы благоустройства Автандила Судадзе, вероятнее всего будет построена новая трасса.
Это не решено пока на 100%, но большая часть экспертов, изучающих этот вопрос, сходится во мнении, что следует построить альтернативную дорогу. Над этим уже работают проектные организации, которые подготовили определенные чертежи. На данном этапе обсуждается техническая сторона вопроса. Рассматривается несколько альтернативных дорог, после чего уже и будет принято решение.
Его, по словам Судадзе, следует ожидать уже через пару недель, а непосредственно к строительству дороги планируется приступить с начала будущего года, заявил Судадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последний материал нашей программы. Республика Адыгея стала первым регионом России, где для борьбы с правонарушениями в ходе свадебных торжеств создали специальную свадебную полицию. С начала сентября в республике по выходным дням работают специальные группы полицейских, в обязанности которых входит контроль за соблюдением общественного порядка и правил дорожного движения участниками свадебных торжеств. Как к этому нововведению отнеслись жители Адыгеи, выяснял Мурат Гукимухов.
К нововведению в Майкопе отнеслись по-разному. Молодежь, как к очередному пиару попытки местной полиции продемонстрировать в первую очередь своему федеральному начальству креативные подходы к решению проблем. Люди постарше насторожились, отнеслись к этому с подозрением, как к очередному закручиванию гаек и расширению полномочий полиции. У них возникло сразу масса вопросов, получит ли право полицейские вторгаться в помещения, где проходят торжества, останавливать и досматривать свадебные кортежи и так далее и тому подобное. В целом официальная мотивация правоохранителей в создании свадебной полиции сводится к двум наиболее распространенным нарушениям правопорядка во время свадеб. Стрельба в воздух, как правило, во время церемонии выхода невесты из родительского дома и нарушение правил дорожного движения свадебными кортежами. Житель Майкопа, черкесский журналист и общественный деятель Аслан Шазок, является убежденным сторонником права людей на ношение оружия. Несмотря на это, ему тоже не нравится стрельба на свадьбах, поэтому на подобных торжествах он, как старший, запрещает стрельбу. Но, подчеркивает Аслан Шазо, лишь по одной причине, что это незаконно с точки зрения сегодняшнего законодательства. При этом Аслан Шазо указывает, что это не просто баловство. Эта традиция ходит корнями в то время, когда оружие было одним из гарантов черкесской демократии, говорит Аслан Шазо.
Понятно, что это проявление культуры, связанное как раз вот с той эпохой. Стреляли на свадьбах, потому что все были вооружены. Но вводить свадебную полицию, делать из этого вот такое вот полицейское шоу, это чересчур. Традиции плохие, хорошие, они должны изживаться сами по себе, я так считаю.
И тем не менее, вы против стрельбы на свадьбах?
Мне еще больше не нравятся фейерверки по праздникам. Вот недавно был день Майкопа. Я в самом центре Майкопа живу. И вот когда вот начинает грохотать канонада, пищат все машины, содрогаются стекла. И это, честно говоря, мне больше не нравится, чем то, что происходит на свадьбах. Но приходится мириться, потому что нравится кому-то.
Молодые черкесские общественники лично ознакомились с тем, как работает свадебная полиция в Майкопе, пообщались с полицейскими. По их выводам, ничего в принципе не изменилось. Как и раньше в Майкопе, по субботам, когда играют свадьбы, полицейское начальство выделяет наряды, чтобы присматривать за соблюдением правопорядка у здания ЗАГСа, мечети и Вечного огня. То есть тех мест, которые, как правило, посещают молодожены и где чаще всего кортежи нарушают правила дорожного движения, говорит черкесский общественник из Майкопа Иланд Обрегов.
Они говорят, что у
них функции такие – вести разъяснительную работу. И была женщина, которая подходила в форме полицейского, разговаривала с молодыми, говорила, пожалуйста, не пейте, не портите праздник, в таком контексте. Они сказали мне, что действительно, будет здесь стрельба, мы вынуждены будем читать протокола. Но сообщили мне, что... И вот я стою с ними, разговариваю, они говорят, ну вы можете сейчас даже понаблюдать, вот вы видите, мы стоим, хотя бы в этом месте уже нету выезда на сплошную, потому что действительно выезжали и в три ряда, и занимали полностью встречку, что вынуждало машины прижиматься к обочине, пропускать свадебный кортеж. Это было, конечно. От этого тоже никуда не денешься. Хотя бы в центре вот здесь, говорит, хотя бы этого не происходит.
То есть свадебная полиция не будет сопровождать кортежи?
Сопровождения кортежей как таковых почти нет. За редким исключением, иногда по городу они могут ехать за кем-то и следить, чтобы они не нарушали правила. К ресторанам, банкетным залам тоже они не подъезжают.
Получается, что непосредственно контролировать торжество они не могут. И на свадьбу, что называется, не попадают.
Не попадают, нет. Нет, абсолютно нет.
По словам Иланды Абрегова, сотрудники свадебной полиции привели ему статистику, по которой были случаи, когда из-за нарушений правил дорожного движения свадебными кортежами случались аварии, в том числе и со смертельным исходом. По словам полицейских, говорить о том, как повлиял свадебный патруль на безопасность движения, пока рано. Слишком мало времени прошло. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.